Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Продолжая исследовать тему древнего пути добра, мы так и назвали ее «Возвращение к древнему пути добра». Ранее уже мы определились, что возвращение к древнему пути добра – это на самом деле принятие Царства Небесного в свое сердце, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот как говорится в Евреям 6:1-2. Это новая версия. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Четыре учения. Каждое из этих четырех учений древнего пути добра обладает в себе тройственностью, что в сумме составляет 12. Я сегодня ограничусь семью прообразами 12 базовых учений, представляющих это начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, хотя их и больше. Но я думаю, что 7 – это такая полнота, которых будет достаточно для того, чтобы понять, что действительно, в этом заключается очень много, и если мы это познаем и отступим от этого, то нам уже не будет никакой пощады, никакого возможности покаяться, как написано ниже. Первый прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это 12 медных валов, несущих на себе медное море. Как только человек входил на внешний двор храма, он тут же встречался с устройством медного моря. Омовение, в котором позволяло священникам входить во святилище, чтобы не умереть. Написано, если они туда войдут, не через медное море, не омоются, то они умрут. Им надо было снимать свои одежды, омываться в медном море и одевать совершенно другие одежды, священнические, и только потом входить. И если они этого не сделают, то, войдя туда, они умрут. Третья книга Царств 7:23-26. «И сделал литое из меди море, оно стояло на 12 валах. Волото – оскопленный бык. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них. И зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распускающуюся лилию или на распустившуюся лилию. Образно воды медного моря упраздняли все желания и амбиции плоти, которые выступали из человеческого тела в виде пота. Если человек пойдет потный пред Господом, то умрет, потому что это был просто образ. Пот – это выражение всевозможных желаний и похотей плоти. И поэтому для того, чтобы прийти пред Богом, нужно было входить без этих желаний. А посему, когда человек входит после омовения, он способен выражать интересы Бога, а не свои интересы, потому что интересы плоти упразднены. Устройство или композиция медного моря были вылиты из меди, как один монолит в форме распустившейся лилии, которая призвана была являться образом веры Авраама и его потомков. Луки 12:27. «Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них». То есть распустившаяся лилия представлена Христом в притче как прообраз или как символ, как эталон веры Авраама, на которую следует равняться, которой следует подражать. Своим успехом и своей славе лилия была обязана доброй земле и доброму семени, из которого она произрастала. И чтобы расти ей не надо было делать что-то особенное или заимствовать нечто у кого-то. потому что все, что ей было необходимо, уже находилось в добром семени, из которого она произрастала, и в доброй земле, в которой было помещено это доброе семя о Царствии Божием. Таким семенем о Царствии Небесном явилось для Авраама Слово Божие, повелевающее ему, чтобы он оставил свою землю, свой народ и свой дом и последовал в землю, которую укажет ему Бог. Исаия 51:2. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». Землей, которую указал Бог Аврааму, являлось его новое сердце и его новый дух, способные принимать доброе семя и оплодотворяться им, что на практике означало повиноваться Слову Божьему и таким образом давать в себе место для пребывания Всевышнего. Иезекииле 18:31-32. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Обратите внимание, доброе семя может принять только добрая почва. Когда же доброе семя попадает на недобрую почву, семя погибает. Даже если эта почва была доброй, но там были тернии, и когда тернии вырастут, они также заглушат семя. Тернии – это прообраз богатства, когда человек увлекается материальным процветанием и начинает использовать веру Божию, которая дана для процветания в духе, для процветания плоти. А посему нам необходимо смотреть на Авраама, как он смотрел на четыре стороны света, уподобляясь образу 12 волов. Что нам надо смотреть на Авраама? Нам надо смотреть на Авраама так, как он смотрел на четыре стороны света. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, и посмотри к северу, к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у Дубравы Мавры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. То, что он создавал жертвенник, говорило о том, что он находился в достоинстве священника. Только священник мог создавать жертвенник и приносить жертвы. И здесь мы видим, сначала Бог хотел, чтобы он посмотрел к северу, к югу, к востоку и к западу на эту землю, то есть на все четыре стороны, то есть посмотрел. А потом прошел точно так же во все эти четыре стороны, в долготу и в широту земли. Разумеется, при такой жизни ему некогда будет ни сеять, ни жать, ни строить домов и городов, сколько бы у него богатства не было. Поэтому жизнь Авраама – это была жизнь человека, который постоянно ходил, путешествовал или же исследовал свою землю. Очень важно исследовать свое новое сердце, в котором поселился Господь, в долготу и в широту его, ибо это та новая земля, та почва, которая способна будет принимать семя Божие. Поэтому, смотря на четыре стороны света, означало для Авраама пройти ее в долготу и в широту. Исходя из такого повеления для Авраама пройти по земле в долготу ее и в широту ее, образно означало произвести омовение в Медном море, потому что эти 12 волов смотрели на четыре стороны света, что являлось доказательством пред Богом, что цель освящения, производимая в омовении своего тела в водах Медного моря, отвечала требованиям божественного порядка. Не всякое освящение отвечает требованиям божественного порядка. Освящаться нужно в соответствии четырех сторон света или в соответствии учения, которое представлено в этих 12 валах. А посему омовение в Медном море, стоящем на 12 валах, смотрящих на все четыре стороны света, являлось образом тесных врат, ведущих человека на древний путь добра. Я не буду долго распространяться, думаю, вы поняли этот прообраз 12 учений. Второй прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это 12 испеченных пресных хлебов на золотом столе хлебопредложений. Левитам 24, 5, 6. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов, в каждом хлебе должны быть 0,2 ефы, и положи их в 2 ряда по 6 в ряд на чистом столе перед Господом». По 6, вот так. Иногда складывают в столбики, и на рисунке там показаны хлебцы в столбиках. А здесь написано «стол» и вот так вот «по 6 в ряд». А это уже не в ряд, а в столбик. То, что вы видите обычно на картинках. Поэтому 12 пресных хлебов, как только вы входили дальше, это на внешнем дворе вы встречались с 12 валами, а когда вы входили уже вовнутрь во святилище, то если ваши глаза упали на северную сторону на стол золотой хлебопредложений, то вы видели там 12 хлебов испеченных. Поэтому 12 пресных хлебов на золотом столе хлебопредложений – это благовествуемое слово о Царстве, которое мы до определенного времени не способны осилить своим умом, но принимаем своим сердцем. Почему не способны осилить своим умом? Потому что эти хлебы были представлены для Господа. Те люди, которые приходят на служение – и принимают только то, что понимают своим умом, это означает, что у них нет золотого стола с 12 хлебами. Потому что Бог питается только тем, что мы не понимаем умом, но принимаем сердцем. А почему принимаем? Потому что знаем, что это исходит от Бога, что это Слово Божие. Но невозможно понимать все Слово Божие, потому что это пища Бога. Да, кое-что Он дает нам. Но когда он говорит, а вот это мне, не прикасайся сюда, не трогай это святыня, это мое. Поэтому, с одной стороны, такой подход к слушанию благовествуемого слова о Царстве Божьем является свидетельством своевременного послушания и полного доверия совершаемой воле Бога. Мы песни такие поем, что мы готовы идти за тобой, даже когда не знаем, куда ты ведешь. Мы поем и так, иду, не зная, и не стремлюсь знать. Мне важно только одно, что я за тобою иду. Ведь если бы Господь нам открыл всю нашу судьбу, что с нами будет? Как бы мы могли жить? А Он просто ведет нас и вводит нас. Вот посмотрите, Исаак, подросток, несет на себе дрова, огонь, идут на жертвоприношение. И Исаак думает, что он помогает своему отцу нести огонь и дрова для жертвоприношения. Но Исаак не знает, что он жертва. И он спрашивает отца, вот дрова и вот огонь. А жертва где? Он не видит, чтобы вели какого-то ягненка или теленка. А он говорит ему, Бог усмотрит, сын мой, жертву. И написано дальше, и пошли оба молча. Больше ребенок не задавал вопросов. Он понадеялся, оказывается, это ведение Бога. Бог усмотрит. А мы хотим знать. Если мы хотим знать, то тогда чем будет питаться Бог? Что будет на золотом столе? Поэтому мы должны понять, что 12 хлебов, 12 учений, там будут такие истины, такие вещи, которые мы не сразу поймем. Не возмущайтесь, мы не понимаем. Говори нам яснее. Даже если буду говорить ясно, если Бог не откроет ваше сердце, не поймете. Ведь ушло множество учеников, которые не поняли. Но не ушли 12. Они пожаловались ему, учитель. Они отошли, потому что не поняли, слишком непонятные слова, они были безумием для них. А он им говорит, не хотите ли вы отойти? И не объясняет им. И тогда Петр говорит, нет, не хотим, потому что ты имеешь глагол вечной жизни. То есть то, что ты сказал, это слова жизни. Поэтому, хотя мы их не понимаем, но мы их принимаем. И тогда Иисус сказал ему, благословен ты или блажен ты, Петр, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах. Мы видим апостола Павла, проповедующего, написано, «Бог открыл сердце Лидии слушать». Там два человека только пока из всей этой многочисленной толпы. Бог только двоим открыл сердце. Есть причина, потому что это была недобрая земля. Когда добрая земля, человек приходит слушать Слово Божие не как инспектор, а как ученик. Если он пришел как инспектор, значит, у него злая земля. Доброе семя погибнет в его земле. И поэтому там не будет места для Господа. Там не будет места для Него, где бы Он мог склонить свою голову. Потому что мы хотим все знать. Но Он сказал, это святыня. Поэтому такой подход к слушанию Слова Божьего является в сердце человека золотым столом хлебопредложений, где Бог может утолять свое алканье и свою жажду. Разумеется, со временем Бог позволит через 7 дней взять эти хлебы и войти в Его покой на 7-й день. Священники и семья священника могли есть с этого стола только после 7 дней. Если человек разумеет эту истину своим сердцем и не противится ей своим умом, но смиряет свой дух, свой ум, то это означает, что такой человек в очах Бога оставил младенчество и стал мужем совершенным. Не думайте, что совершенство – это когда вы абсолютно не делаете ошибок и не согрешаете. Потому что так у нас выглядит идея совершенства. Это уж никогда не согрешать и никакого там все похоти. Абсолютно нет. Когда вы становитесь совершенными, и когда вы будете согрешать и падать, вы будете оставаться совершенными по той причине, потому что вы праведники, а праведник 7 раз упадет и встанет. Потому что, падая, вы будете всякий раз вставать и каяться. Вы будете сожалеть и говорить: «Господи, я открываю грех мой, я оставляю его, прости меня, я хочу снова идти за Тобою, дай мне шанс». То есть и Бог будет уничтожать этот грех. Как апостол Иоанн сказал: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто и согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Но весь мир не использует эту истину, потому что не знает ее, а вы знаете ее. Поэтому стать мужем совершенным. Он оставил младенчество и стал мужем совершенным. Если вы сейчас понимаете то, что я вам говорю, и вы готовы смириться с тем, что вещи, которые вы не будете понимать, но будете принимать лишь только потому, что помазание внутри вас, о котором мы будем говорить далее, будет открывать вам это будет говорить о том, что вы пришли в совершенство, что вы больше не младенцы, и больше не прикрывайтесь пред Богом своей душевностью и своим младенчеством. Прообраз третий, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это судный наперсник, находящийся на груди первосвященника, с оправленными в него 12 драгоценными камнями, на каждом из которых, как на печати, было вырезано по одному имени из числа 12 колен сынов Израилев. Он был сделан в пядень. Пядень – это вот такая, это вот так и вот так. Значит, вот такой квадрат у него был здесь на груди. И здесь в 4 ряда было 12 драгоценных камней, и они были вставлены в золотые оправы, и на каждом камне, как на печати, было вырезано имя одного из сыновей Иакова. Исход 28:15-21. «Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такую же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною, и встав в него оправленные камни в 4 ряда, рядом рубин, топаз, изумруд, это один ряд, второй ряд, карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд, яхонт, агат и аметист, четвертый ряд, хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Это должно быть на каждом из нас. И этот судно-наперсник находится на Христе, который находится по правую сторону Отца. Судно-наперсник – это добрая совесть человека, очищенная от мертвых дел, посредством 12 базовых учений, заключенных в начальствующем учении Иисуса Христа. 12 имен сынов Израилевых, вырезанных на драгоценных камнях, как на печати, это прообраз печати Божией или печати праведности, которая может быть вырезана в сердце человека Святым Духом посредством его соработы с учением, отраженным в этих 12 драгоценных камнях, на судном, на перстнике Сына Человеческого в достоинстве первосвященника, поставленного Богом. Иеремии 31:33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Исходя из этого пророчества, судный наперстник в своих 12 драгоценных камнях служил в сердце человека знамением нового завета между ими и Богом. Во-вторых, судный наперстник, это мы можем действительно увидеть далее, он служил памятью пред Богом. Исход 28:29-30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судному сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лице Господня, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним». Поэтому служить постоянной памятью для Бога означает быть приготовленным, чтобы в любое указанное Богом время утверждать писанные суды Бога как для помилования, так и для наказания. В-третьих, судный наперстник в своих 12 драгоценных камнях служил в человеке тесными вратами, благодаря которых Святой Дух мог открывать человеку древний путь добра. Фраза «сделай наперстник» искусную работу была обращена к Моисею и к тем людям, которые были помазаны Богом, изготавливать священные одежды или одеяния для священников, что указывает на тот фактор, что изготовление судного наперстника в предмете доброй совести может быть изготовлено не иначе, как только стражами, поставленными Богом, в его порядке, а не теми людьми, которых мы избрали посредством выборов, инструментами демократии, или теми, которые сами себя поставили. Необходимо всегда помнить, что Церковь Иисуса Христа – это не земное устройство со структурой демократии, а устройство небесное со структурой теократии. Тео – Бог, любовь, кратия – власть, власть любви, в которой люди призваны быть стражами, представляющими совершенную волю Бога, не могут избираться людьми, не разумеющими этой воли посредством голосования, а поставляться Богом посредством других стражей. Представляете, когда люди, которые не знают учения Христова и выбирают себе пастыря, какого они пастыря выберут? Ефесянам 4:11-14 говорится: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Четвертый прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это порядок шествия израильского народа по пустыне, который располагался вокруг скинии собрания, точно так же, как расположены были 12 валов, несущих на себе Медное море. Числа 2:1-27. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, под знаменем стана Иуды, ставили стан свой колено Иссахарова и колено Завулонова. То есть три колена Иудина, Иссахарова и Завулонова под знаменем Иуде стояли на восток, вокруг Скинии. К югу под знаменем Рувима ставили стан свой колено Симеонова и колено Гадова. К западу под знаменем стана Ефремова ставили стан свой колено Манассеина и колено Вениамина. К северу под знаменем Дана ставили стан свой колено Асирова и колено Нефалимова. Числа 2:1-27. Складывается впечатление, что четыре израильские армии, то есть все войско было разделено на четыре армии, по три колена в каждой армии. Каждая армия была выстроена вокруг Скинии, но лицом одна смотрела на восток, одна на запад, одна на север, другая на юг. Спинами они находились к Скинии и смотрели на четыре стороны света. И, конечно же, складывается впечатление, что четыре израильские армии призваны были защищать Скинию, в которой пребывал Бог. Но на самом деле такой порядок в поставлении станов вокруг Скинии свидетельствовал не о том, что они должны были защищать Скинию, а о том, что они все сосредоточены на поиске Бога. А посему, если отдельные собрания провозглашают, что они ищут Бога, но в то же самое время не могут дать определение Царству Небесному, и им незнаком порядок этого Царства, отраженный в начальствующем учении Иисуса Христа, то такие люди, хотя и говорят, что ищут Бога, на самом деле ищут возможности использовать принципы веры для успеха и процветания в материальной жизни, в силу чего они уподобляются той категории людей, которые ищут тесные врата не на том месте, на котором они пребывают, и не теми инструментами, которых ими можно обнаружить. Матфея 6:31-33. «Так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». То есть здесь говорится, что, оказывается, вам не нужно об этом заботиться, и вам не нужно защищать вот эти вещи, потому что все это ищут язычники. «И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду, ищите же Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Богу такой порядок построения народа вокруг Скинии давал возможность найти и открыть себя им, а также возможность защищать его и воевать на его стороне против его врагов. Скиния, если даже ковчег и попал бы в руки врагов в плен, можно было пленить народ израильский, но невозможно пленить было Бога Израилева. Я не буду сейчас приводить этот пример, но всем вам известно, когда ковчег Божий попал к филистимлянам, когда они обрадовались, наконец-то мы взяли в плен Бога Израилева и поставили его в своем капище перед Дагоном. Когда они пришли на другой день, Дагон с отрубленными частями лежал мордой вниз перед ковчегом. Но это не все. Бог поразил весь филистимский народ одной болезнью, позорной, страшной болезнью. И они в ужасе побежали к своим колдунам, к своим пророкам, и те им сказали: «Это Господь, это Бог, который сильный. Вы не можете это, вы попали к Нему в плен, вы погибли, горе вам». Потому что вы попали в плен. Это не он к вам в плен попал, это вы к нему в плен попали. А что нам делать? Отпустите назад этого Бога туда, отвезите его туда. И тогда они взяли, мало того, мыши. То есть столько было мышей, что мыши стали, заплодили всю область филистимскую, и они погрызли буквально все, помимо той болезни, которую они получили. И они взяли, сделали мышей золотых и наросты, которые были у них болезненные, сделали и на новую колесницу коров новых, так сказали им их пророки, поставьте. И говорит, пусть посмотрим, куда эти коровы пойдут. Написано, коровы мычали и пошли прямо в землю Израилеву. Так что то, что они стояли вокруг Скинии, это не означало, что они ее охраняли. Им надо было правильно стоять, чтобы Бог, который находится в Скинии, мог защищать их и мог общаться с ними. Пятый прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это престол царя Соломона, на ступенях которого стояло 12 львов. Третье царство, 10, 18, 20. «И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. Престолу было 6 ступеней, и 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве». Подобного сему не бывало ни в одном царстве. В Писании лев, как положительный образ, всегда является определением человека, которого Писание называет праведным или непорочным. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Когда я смотрю, я иногда люблю смотреть вот природу, что в природе происходит, и я наблюдаю вот за этими животными, насколько они бесстрашны. Они абсолютно спокойно лежат, не боятся ничего. Если другой зверек при наличии другого какого-то подобного даже ему моментально соскакивает, бежит, стоят на страже, то есть посмотрите, везде там, если эти кушают, другой стоит на страже. Львы не стоят на страже, они никого не боятся. Вот здесь говорится, что праведник, он ничего не боится, никого не боится, потому что у него страх Господень есть. А когда у него есть страх Господень, он ничего не боится. А вот 6 ступеней, на которых они стояли, это число человеческое, которое определяет естество человека. И вот в этом естестве человека находятся эти 12 львов. 12 львов на 6 ступенях определяет праведность человека, посредством которой он может княжить над самим собою. И действительно, такого престола, с позиции которого бы человек мог господствовать, судить и управлять своим естеством, нет ни в одной религиозной системе этого мира. Ни одна религиозная система мира не учит, что человек может господствовать над собою. Они пытаются говорить, да, надо господствовать над собою, но это все не то, так это подлог. Ни буддизм, ни философия буддизма, ни философия Конфуция, ни философия ислама. То есть ни какая другая философия не может предложить нечто подобное, такой престол в сердце человека, на котором было бы 12 львов. И действительно, человек, не имеющий познания о сути начальствующего учения Христова в его 12 основаниях, не может иметь в своем сердце престола с 6 ступенями, на которых бы стояли 12 львов. А следовательно, не может иметь и подлинной праведности в своем сердце, хотя и будет называть себя праведником. Чтобы иметь в своем сердце престол Соломона, под которым подразумевается добровольная и осознанная зависимость от Святого Духа, необходимо потерять свою душу, то есть выйти из Египта. Только когда вы выходите из Египта, только тогда вы становитесь львом. Числа 24, 8, 9. Бог вывел его из Египта. Речь идет о Израиле. Быстрота единорога у него. Пожирает народы враждебные ему. Раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Кто спугнет его? Кто попытается спугнуть его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. Только тогда, когда мы будем обладать в своем сердце таким престолом с 12 львами, в силу вступит обетование, благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. Престол с 12 львами дает возможность Богу открывать свои тайны человеку. И открытие таких тайн – это способность получать такие откровения, которые будут облекать нас страхом Господним, чтобы мы могли смело говорить истину. Амоса 3:7-8. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». И продолжение. «Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать?» Обратили внимание, когда Бог открывает свою тайну рабам своим пророков, это как рыкающий лев говорит, кто не будет пророчествовать после этой власти такой, кто не пойдет. Шестой прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это венец из 12 звезд, который находится на голове жены из 12 главы книги Откровения. Откровение 12.1.5. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его». Это притча, которая говорит и освещает разные стороны. Она освещает не только три категории верующих, которые находятся в разном состоянии, в благой, угодной и совершенной воле, но она также освещает, что все эти три категории обладают венцом из 12 звезд. Жена имела венец из 12 звезд. В Писании этот венец называется венцом жизни, венцом правды или венцом славы. Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Венец жизни, состоящий из 12 звезд, это результат верности, принятому нами начальствующему учению Иисуса Христа. Человек, принявший начальствующее учение Иисуса Христа, но не прошедший испытания, которые должны были посредством принятого им учения очистить его от всякой инородной примеси, никогда не сможет получить венец из 12 звезд. Поэтому она и кричала от боли и мук рождения. То есть практически в испытаниях, когда вот эти испытания горечь, происходит рождение. Нечто нового в нашем духе, чего мы не можем сразу увидеть. Потому что, когда жена кричит от боли и мук рождения, она ничего не видит, кроме чувствует агонизирующую смертельную боль. И буквально умирает от этой боли. И как врачи говорят, подходит момент во время родов, когда плод и женщина, которая рождает, подходит к грани смерти. Почему, когда ребенок рождается, вы хлопаете, чтобы он закричал? Потому что ребенок подходит буквально к грани смерти, он испытывает смерть. И женщина в это время испытывает смерть, но не умирает. Представьте себе, что младенец находится, несмотря на то, что в физическом теле внутри, но он в духовном измерении. Он все понимает, все слышит. Притом понимает лучше, чем любой академик этого мира. Если вы возьмете всех ученых мира вместе взятых, то простой младенец в утробе знает и понимает больше, чем они. Он знает все, от него не сокрыто ни одной тайны Вселенной. Он находится в духовном измерении. Ему все известно. Я как-то говорил, ученые, атеисты делали опыты, значит, с теми женщинами, которые имели трудности, значит, с вынашиванием ребенка, патологии всевозможные, отклонения. И они испытывали, значит, их в одной комнате поставили все приборы, чтобы наблюдать за поведением младенца. А совершенно в другом здании, не в этом, в другом здании шло совещание о том, что делать. Консилиум врачей принимал решение абортировать или же сохранить ребенка. И если они там решали, что его надо абортировать, младенец начинал агонизировать от ужаса. Как несмышленый плод, о котором говорит, что он ничего не смыслит, как он мог узнать то, чего не может узнать обыкновенный человек? Обыкновенный человек, находясь в одном здании, без подслушивающих приборов, никогда не сможет узнать, о чем совещаются люди в другом здании. Но младенец во чреве узнал, что ему подписали смертный приговор. И когда хирург проходил туда инструментом, чтобы вырвать его по кускам оттуда, то он полностью уходил, сжимался, и они говорят, что каждая клетка этого маленького человечка содрогалась от ужаса. Но когда он слышал, что они принимали решение, что можно сохранить, то неописуемая радость его охватывала. И тогда они изменили свое понимание. Существуют духовные законы, которые правительство не открывает людям. Посмотрите, весь город напичкан кладбищами. А вы знаете, что там, где стоит рядом кладбище, падают роды и происходят выкидыши. И они знают об этом, что люди, живущие вокруг кладбища, подвергаются риску, потому что это смерть. И они живут рядом со смертью. Но они не говорят об этом, потому что никто не захочет тогда жить около кладбища. То есть очень многие вещи не говорят. И поэтому я всегда привожу этот удивительный пример, когда приходит Мария в дом к своей тете Елизавете, тетя беременная. Она еще никому об этом не говорила, никто об этом не знает, что она беременная. Но Мария знает, потому что ей архангел Гавриил сообщил, он сказал, Елизавета, родственница твоя, бесплодная, она уже зачала ей 6 месяцев. А они таились, никто не знал. Она срочно покидает и приходит к ней в дом, в гости идет к своей тете. И когда она заходит и приветствует, то говорит, в это время исполняется духом ее тетя и говорит, радуйся мне, и откуда это мне? Матерь Господа моего пришла ко мне. Ибо когда слух твоего приветствия дошел до слуха моего, младенец радостно взыграл в чреве моем. Так что будем понимать, что венец из 12 звезд – это результат 3 степеней рождений от воды, от Духа и к престолу, о котором мы будем говорить ранее, которые происходят через испытания, через скорби. Поэтому и кричит жена от этого. И вот что Павел поэтому пишет. 2 Тимофею 4, 7-8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Исходя из этого смелого заявления, следует, что венец из 12 звезд – это венец праведности или венец непорочности. Такой венец свидетельствует о чистоте и девственности человека, который не осквернил себя женами, под которыми подразумеваются ложные учения, называемые христианскими, но в которых христианского на самом деле ничего нет. Откровение 14.1.5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». Живые существа или 4 херувима, которые имеют иногда разные образы в разных видениях. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 40-104 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Число 144 – это 12 в 12 степени. Это те, которые, по словам апостола Павла, возлюбили явление Иисуса Христа, что на практике означает, что они влюбились в обетование, восхищение и стали вращаться вокруг этого обетования, стали исследовать только это обетование, что необходимо сделать, чтобы быть восхищенным. Что такое восхищение? У них зародилась сильная жажда быть восхищенными. Сильная жажда встретиться со Христом на облаках. Не в момент, когда Он придет на тысячелетнее царство, а когда Он придет внезапно, тайно и восхитит. Слово «восхитит» – это своровать, украсть. А когда Он приходит на тысячелетнее царство, как молния от востока до запада видна, которая сияет, так будет пришествие Сына Человеческого, а восхищение будет не так. Поэтому есть люди, которые отвергают вообще восхищение, говоря, путая его с тем, когда Христос приходит на тысячелетнее царство. Однако, чтобы возлюбить явление Иисуса Христа, то первое, на что нам следует обратить внимание, так это на то, что агнец, за которым следует 144 тысячи искупленных от земли по 12 тысяч из 12 колен, стоят на горе Сионе. Это место, на котором благоволит обитать Бог. Агнец стоит на горе Сионе, и 144 тысячи стоят с ним. Это единственная гора, которая поставлена Богом во главу всех гор, имеющихся на земле, на которой при шумных восклицаниях будет поставлен краеугольный камень вселенной. И уже поставлен, Захария 4:7. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина». И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. То есть, когда перед Зарававелем, князем иудейским, стали проблемы, препятствия, горы, то Бог через пророка говорит, кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Потому что Бог рассматривал Зарававеля самой высокой горой, горой Сионом. Зарававель означает «рожденный в Вавилоне». Это князь из колена Иудина, который вошел в родословную Христа, если вы будете ее исследовать. Он вывел народ израильский из вавилонского пленения и заново построил на горе Сионе, разрушенный вавилонянами, храм Господен. А посему венец из 12 звезд будет дан тому, кто выйдет из Вавилона и обратится к древнему пути добра и придет на гору Сион, чтобы воздвигнуть на этой горе святилище. А посему Зарававель – это категория стражей, рожденных в Вавилоне, но представляющие интересы горы Сиона, на которой они восстановят развалины Иерусалима и Иерусалимского храма. 144 тысячи – это категория святых, которые благодаря начальствующему учению Христа стоит вместе с ним на горе Сионе, а позволяет им стоять в вере на горе Сионе вместе с акцем то обстоятельство, что они на своих челах имеют печать, на которой написано имя Отца Агнца. И благодаря силе этой печати они следуют за акцем, куда бы он ни пошел. А также они могут петь перед четырьмя херувимами, представляющими четыре реки, вытекающие из рая, и четыре армии, стоящие вокруг скинии, новую песнь, которую никто не мог научиться, кроме сих 144 тысяч, скупленных от земли, что указывает на тот фактор, что никто, кроме их, не может обнаружить тесные врата и войти тесными вратами. Петь новую песнь – это войти тесными вратами. Но никто не мог, кроме их. Это говорит о том, что только они вошли в тесные врата. Осознавая необходимость и важность получения венца из 12 звезд в предмете неувядающего венца славы, апостол Петр писал, «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». А теперь наблюдайте, кому вы позволяете пасти вас, человеку, который обладает контролирующим духом и пытается говорить вам то, что нравится вашему слуху. Потому что это освобождает вас от обязанности вести жизнь доброго подвига. Обычно, говорит, он контролирует нас. Контролирует тот, кто говорит то, что вы хотите слушать. Вот тот контролирует вас. Поэтому смотрите, кому вы доверяете свое ухо. Или же человеку, который пасет вас не из гнусной корости, но из усердия, подавая вам пример, как следует вести жизнь подвига веры. Потому что венец славы или бесславия человек получает в зависимости от того, кому он позволяет себя пасти. Это хорошо видно из слов Христа, которые он обратил к тем, кто будет его представлять. Матфея 10, 40-41. «Кто принимает вас, принимает меня». А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Апостол Павел написал, что принимать пророка во имя пророка означает делиться всяким добром с наставляющим, о чем мы с вами говорили уже, когда мы делимся с наставляющим, которого поставил Бог и который пребывает в послушании начальствующему учению Христа, мы сеем в дух. Когда же мы делимся с наставляющим, которого выбрали мы путем голосования, мы сеем в плоть. Галатам 6, 6, 9, еще раз прочитаю это место. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свое, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Поэтому 144 тысячи в лице святых, имеющих на своей голове венец из 12 звезд, это та категория, ради запечатления которой будет сокращено время скорби. Марка 13, 19, 20. «Ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Избранные – это малое стадо по отношению к большому стаду званых ко спасению, которые противостоят категории 144 тысяч. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. Он воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Данное видение указывает на тот фактор, что печать Бога Живаго на своих челах сможет иметь только та категория людей, которая находится в порядке Бога. Посему для людей, которые приняли крещение водою и Святым Духом, но не позаботились о том, чтобы облечься во всеоружие Божие в предмете одеяний света, свидетельствующих пред Богом о нахождении в Его порядке, который действует в границах Его Царства, крещение их перестанут рассматриваться пред Богом крещениями. Римлянам 2:25 говорится: «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Кстати, когда пророк будет получать свою награду от Господа, то эту же награду, точно такую же, будет получать тот, который благотворил пророку. Так что одна награда будет всем. А пророк будет получать ту награду, которую получил Христос. Так как он был верен Христу, страж Божий, и передавал его учение, Христос даст ему свой венец из 12 звезд. А те, которые слушали, принимали и благотворили пророку, то они тоже получат этот же венец, одну награду. Седьмой прообраз, определяющий учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это 12 полных коробов, оставшихся после насыщения 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Марка 6:31-44. «Он сказал им, Иисус, ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». То есть они прибежали вперед, учеников, они увидели, куда плывут ученики, узнали, потому что Иисус раньше, ученики еще оставались, Он куда-то ушел. А ученикам говорит: а вы плывите в другую сторону, отдохните. Они посмотрели, куда плывут ученики, они узнали учеников и побежали туда. И предупредили. И когда Иисус и ученики пришли на место, собрались, то там уже были тысячи народа. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы. Обратите внимание, это не были свиньи. Это были овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Овцы бегут за пастырем. Обратите внимание, они ищут своего пастыря. Они бегут за ним, они наблюдают за теми, кто был с ним, чтобы встретиться с пастырем. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Вы дайте им есть. Вы – свет мира. И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. Раздавали ученики. Он благословил и дал ученикам. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Конечно, можно образно представить, это мужей, а с мужьями были жены, а тогда было многоженство, значит, не одна жена, а если еще сколько детей. Но вот Писание почему-то, это же образ, взяло и сказало: 5000 мужей. Пустыня, где находились ученики и Иисус, это один из образов отделения от окружающего мира или освящения. Народ увидел, как ученики отправлялись в пустыню, и многие их узнавали. Народ знал, что там, где будут находиться ученики, там будет находиться Иисус. И поэтому, ища Иисуса, они в буквальном смысле слова, как мы с вами видели, побежали пешими из всех городов туда, куда направлялись ученики Иисуса. И они не ошиблись, они встретили там Иисуса. Иисус, видя это множество, жалился, потому что увидел, что это были овцы, и начал учить их много. Однако, когда они проголодались, ученики обратились к Иисусу и говорят: «Отпусти в селение их, чтобы они купили себе пищи». Но Он сказал ученикам: «Дайте им есть». Практически все, чему учил Иисус, должно было найти свое подтверждение в 12 коробах оставшихся кусков от 5 хлебов и 2 рыб. Потому что 5 хлебов – это образ пятигранного служения, через благовестие которых Бог дает жизнь миру. 2 рыбы – это 2 великие свидетеля пред Богом всей земли в лице благовествуемого Слова Божия о Царстве Небесном и в лице Святого Духа, наполняющего это Слово, помазующее силой. А 5000 человек – это та категория людей из мира, которая сознательно и добровольно поставила в себя в зависимость от стражей в лице пятигранного служения. А 12 полных коробов – это образ начальствующего учения Христова, подтверждающего верность Бога своему Слову. То есть, посмотрите, здесь все эти вещи математически расположены так и взаимодействуют между собой так, чтобы высветить и показать, что это стало возможным только благодаря тем 12 учениям, которые благовествовал Христос. И самое интересное – что когда человек постигает это, у него никогда не будет скудости. Вот когда они поели, то вот он им благовествовал. Что он им благовествовал? Он учил их много. Он учил их вот этим 12 главным основам. И когда они наелись, эти 12 основ все были сохранены, но только уже в материальном виде. И хлебы, и рыбы имеют большое значение, потому что хлебы вырастают из земли. А Слово Божие не из земли, оно вода, из воды. Поэтому Дух Святой тоже уподоблен воде, а не земле. И Слово Божие тоже уподоблено воде. Поэтому эти 2 рыбы, только 2 рыбы. Почему не 3? Почему не 4, не 5? Почему только 5 хлебов? Ну вот Дух Святой так подвел, чтобы было 5 хлебов и 2 рыбы, чтобы на этих обыкновенных физических, материальных вещах показать духовные принципы, как они работают. Вы дайте им есть, вы должны это раздать. Да, люди слушают Христа, Но получить они от Христа могут через этих людей, через этих стражей. Вы дайте им есть. И посмотрите, хлебы начинают умножаться не в руках Господа, а в руках стражей. Когда они начинают раздавать, идти, и когда они отламывают тому кусок, у него все еще остается столько, сколько и было. Он отламывает, а все еще остается, отламывает. Тот начинает есть, поначалу посмотрел, не, от этого не наешься. Но потом ест, наелся, и все осталось, как будто бы что наелся. А потом 12 больших коробов собрали, полных, того и другого. И Христос говорит, смотрите, чтобы ничего не пропало. То есть из этого всего следует, что учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы будем исследовать далее, потому что на самом деле мы только подготавливаем себя, из чего же оно состоит. Да, это 12 прообразов мы просмотрели, то есть вот в 7 таких существует гораздо больше. Но сейчас мы будем молиться, так как время наше истекло, будем благодарить Бога, что Он сделал нас счастливыми людьми, дал нам возможность слышать это удивительное по своей мощи учение, которое человек, приняв, может победить любое зло и может находиться в безопасности и может иметь гарантию для восхищения. Может в любое время приходить к Богу, если он согрешил, покаяться в грехах и восстановить с ним свои отношения. Может избавиться от любого вида зависимости, которой он обладает, от любого страха, который над ним господствует. И сейчас, когда мы будем молиться, все те, которые скованы, возможно, какими-то фобиями, страхами, зависимостью, вы можете прийти сюда. Мы будем молиться вас, Дух Святой, здесь, чтобы посредством вот этого слова, Он сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными, освободить вас, облечь вас в свое достоинство, в свою истину и сделать вас наисчастливейшими людьми на земле. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на этом месте за вас, а не против вас. Он может помочь вам разорвать греховные узы, победить греховную страсть, победить похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Бог любит, когда к Нему воздевают руки без гнева и сомнения, то есть надеясь и веря, что то, что Бог обещал, Он может сделать. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим грехом, с моим позором, с моим страхом, с моей зависимостью, с моей раной. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Возьми мой позор, покрой меня собою, защити меня от страха. Я принимаю Твое Слово, Твое владычество во Святом Духе, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии обетования, благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.